Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Аждаром Ашировичем Куртовым, главным редактором журнала «Проблемы национальной стратегии». Добрый день, Аждар Аширович.
Добрый день.
Мы закончили прошлую программу, мы даже не успели договорить о том, кто оказывает самое серьезное влияние в Центральной, или, как мы выяснили, что является синонимом Средней Азии. Вы рассказали о том, что, по сути, по крайней мере, в советское время это были идентичные понятия, один регион, но сейчас в силу политических амбиций стал употребляться термин «Центральная Азия». Вы рассказали о том, как Китай, какие виды имеет, в том числе на минеральные, так сказать, ресурсы Центральной или Средней Азии. Кто помимо Китая заинтересован в этом регионе и почему? Китай, понятно, потому что он граничит. А какие интересы в данном случае США преследуют в этом регионе?
Действительно, вот распад Советского Союза привел к тому, что появились внерегиональные игроки. То есть помимо Китая, помимо мусульманского мира, который, кстати говоря, представлен для Центральной Азии не самыми, так сказать, беспроблемными государствами, а наоборот, это Афганистан и Иран, и северная страна Россия, появились игроки, которые в условиях ослабления России выживали контролировать ситуацию здесь, в регионе, в ущерб интересам и Китая, и России. Это и Соединенные Штаты Америки, это и государство Североатлантического альянса, и это, ну, условно говоря, такой исламский радикализм, я бы его так назвал. То есть это не привязанные к одной какой-то стране движения, которые интерпретируют ислам в таких радикальных трактовках, и которые тоже преследуют свою цель. Какую? Они увидели, что вот после избавления от атеистического государства, что было правдой, потому что Советский Союз был атеистическим государством, появилась возможность увеличения числа мусульман и возможность строительства исламской государственности даже в виде халифата, в том случае, если они вот этот вот вакуум, освободившийся в идеологической сфере, заполнят исключительно исламскими ценностями. Соединенные Штаты Америки и их партнеры по Североатлантическому альянсу преследовали другую цель. Им нужна была Центральная Азия как регион, в который бы они присутствовали и имели возможность нажимать на болевые точки двух своих геополитических конкурентов. Это Китая и России. Почему Китая? Потому что при нашей первой встрече говорил о Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это очень специфический район Китая. Он не так давно был присоединен. И этот регион, он в этническом отношении, то есть по своему народонаселению, отличается от других провинций Китая тем, что здесь представлено население не, собственно, ханьцы только, а население разные, в том числе и мусульманские. Это и уйгуры, и казахи, и монголы, и киргизы. Ну, список можно продолжать долго. И на протяжении большей части 20 века в этом регионе и даже до сих пор распространены сепаратистские настроения. То есть часть мусульманских этносов настаивает на отделение от Китая, вынашивает, по крайней мере, такие планы и создание собственной такой государственности. Обычно ее названием является Восточный Туркестан. Это, кстати, историческое название. Не могу как историк не добавить, что когда-то часть Восточного Туркестана была частью Российской империи. Очень незначительный период времени, порядка 10 лет, когда границы Российской империи были раздвинуты еще дальше, чем те, которые утвердились. Но потом правители России приняли мудрое решение, что не надо захватывать тот кусок, который ты не сможешь переварить. Потому что были трения с Китаем и решили вот отойти, что называется, на другую линию границы. Ну так вот, для России это тоже уязвимый регион. Ведь исторически Россия пришла в регион даже не столько за получением каких-то экономических выгод. Да ничего там не было. Тогда же, когда это же началось с Петра I, ну как нефть тогда и газ не добывалось. Никому это не было ликвидным товаром. Сельское хозяйство в России было развито свое. Нам нужны были торговые пути, но в основном целью был приход безопасности. То есть здесь вопросы ликвидации набегов, которые были со стороны там, того же самого Казахстана. Ведь те государства или протогосударства, которые существовали на этой территории, ну, в форме там, Хивинского ханства, там, Бухарского эмирата, это же были государства, которые кочевников натравляли на Россию, захватывали рабов, активно продавали их на территориях своих рынков. Я вспоминаю эпизод, где-то больше 10 лет назад, по настоятельной просьбе нашего Министерства иностранных дел, мне пришлось участвовать в конференции по учебникам истории в Узбекистане, в Ташкенте. Поводом для этой конференции стал выпуск учебника для 9 класса, это как раз период вот, присоединения Узбекистана к Российской империи, где авторы учебника исходили с абсолютно таких антироссийских, русофобских, националистических позиций. То есть посольство наше в Узбекистане подсчитало, что 130 раз в этом учебнике русские упомянуты как в терминах грабители, бандиты, кровавые убийцы, ну и так далее. Зато ничего не было сказано о том, что с приходом русских вот это позорное явление как рабство, оно было ликвидировано. То есть были вот прямые фальсификации этого периода. Да, этот период был сложный. Не надо все-таки воспроизводить советские формулировки о том, чтобы всегда и всюду было добровольное присоединение. Ничего подобного. Часть территории действительно добровольно присоединялась. Ну, первым, кто вошел в состав Российской империи? Это так называемый младший казахский жуз, руководимый ханом Абулхайром. Они добровольно вступили в состав России. Но были периоды завоевания. И против названных мной эмиратов были направлены войска. И в Туркменистане против некоторых туркменских племен были отчаянные сражения. И наш известный русский генерал Скобелев – это герой вот тех вот самых кампаний. Но Россия принесла туда много прогрессивного. И экономическое развитие этого региона, который ничем существенным тогда не отличался, оно пошло просто семимильными шагами. Ну так вот, российский интерес, естественно, состоит в том, неважно, регион ли это Центральной Азии, Южного Кавказа, западных границ, мы должны иметь то окружение государств, которое нам, по крайней мере, не враждебно, которое нам не создает проблем. А еще лучше иметь добрососедские отношения с любыми странами. Регион Центральной Азии для России важен еще и тем, что да, во времена Советского Союза мы имели прямой выход на страны Среднего Востока и Южной Азии. А сейчас между нами вот эта вот прокладка из 5 центральноазиатских государств. И если мы хотим, а у нас есть такие проекты, и часть из них осуществляется, налаживать отношения, скажем, с Индией, очень крупной страной Южной Азии, население которой также стремительно растет, и по некоторым оценкам оно даже может превысить население Китая, то нам необходимы коммуникации для связи с Индией, нам необходима связь с Ираном, нашим тоже геополитическим близким по, скажем, отрицанию американской гегемонии союзникам. С Ираном мы имели границы во времена Советского Союза, через Азербайджан, Армению, через Туркменистан. Сейчас прямых границ нет, кроме Каспия. И нам поэтому необходимо иметь нормальные отношения с государствами Центральной Азии. Это вопрос не только центральноазиатской политики как таковой. Это вопрос крупной, большой мировой политики. А самое главное, не хотелось бы повторения ситуации Советского Союза, когда американцы окружали нас военными базами, откуда могла исходить агрессия. Тогда они окружали по периметру Советского Союза, сейчас они пытаются создавать военные базы, в том числе на территории бывших союзных республиках. Это Прибалтика, это некоторые государства Южного Кавказа, ну и это, к сожалению, может быть и Украина.
Давайте вернемся опять в начало 90-х. Мы знаем, что все потрясения, которые были связаны с распадом Советского Союза, они очень трагично зачастую сказались на положении русских в странах Центральной и Средней Азии, в других регионах, в бывших республиках Советского Союза. Как сейчас обстоит положение с нашими соотечественниками в этом регионе? Насколько они подвергаются притеснениям? Насколько они себя комфортно чувствуют? И вообще, есть ли оценки, как много людей было вынуждено покинуть этот регион в начале 90-х годов?
Да, такие оценки существуют. Вы абсолютно правы, вспоминая те трагические ситуации, особенно первой половины 90-х годов. У нас, опять-таки, среди российской такой либеральной элиты распространена точка зрения о том, что вот кто хотел, тот, мол, переехал. Да, мог переехать. Ну, это же лукавство полное. Ну, что такое 90-е годы? Это полный развал. Надо было бросить все, надо было переехать в другую страну. Есть же русская поговорка известная, что один переезд равен двум пожарам. А ведь это речь идет о переезде на другую квартиру. А тут надо было переехать в другое государство, получить гражданство, найти жилье, найти работу. Это было очень сложно в условиях раздрая внутри России, когда у нас была массовая безработица, когда у нас люди годами не получали заработной платы, когда десятками останавливались промышленные предприятия. А в этот период ведь власти новых суверенных государств чинили ведь сознательные препятствия переезду. Да, они хотели, чтобы уехали русские и другие коренные народы России, но они не давали очень часто приватизировать квартиру, а значит продавать эту собственность, не давали возможности вывозить имущество в контейнерах. Многое-многое чего было. То есть была политика, направленная на сознательное выдавливание. Для чего? И для реализации своих националистических идей, но и была ведь экономическая сторона этого. Когда ты избавляешься и получаешь бесплатно жилье и собственность, принадлежащим другому человеку, то у тебя меньше государственные расходы на социальные нужды. То есть либо ты строишь новое жилье, либо ты просто бесплатно получаешь чужое, да, за тем, что, потому что ты выгнал прежнего хозяина. Масштабы миграции были очень большими. Самая большая миграция произошла из Казахстана. Кстати говоря, из страны, которая сейчас является членом Таможенного союза и, казалось бы, самая близкая к России в ментальном отношении и во многих других. Уровень миграции из Казахстана превышал несколько миллионов человек. Правда, речь идет не только о миграции русских. По переписи, последней переписи советского периода 1989 года численность русских была примерно сравнима с численностью казахов. Сейчас численность русских составляет меньше 22%. А самое главное даже не в этом. Самое главное состоит в том, что возрастная структура русского населения Казахстана – это вот такая перевернутая пирамидка, где внизу узкая часть людей молодых возрастов, а вверху основная масса людей – это старшие, уже пенсионеры. Это о чем говорит? О том, что вот эти вот условия 90-х годов вынуждали людей вести себя каким образом? Люди рассуждали, да, очень трагично, пусть уж мои дети переедут в Россию, пусть у них будет светлое будущее, пусть у них будет хорошая жизнь, а я уж как-нибудь доживу здесь, и здесь буду помогать своим детям. И вот это реально происходило во всех государствах Центральной Азии, да не только Центральной Азии. И поэтому сложилась вот такая вот пирамида. Это говорит о том, что у русских нет будущего. То есть постепенно эти люди старших возрастов будут выбывать естественным путем, да? А молодое поколение, оно незначительно. И чем дальше, тем больше вот элементы национализма будут укрепляться. Я много занимался Казахстаном в 90-е годы и сейчас занимаюсь. Я прекрасно помню те фальшивые тезисы, которые мне говорили казахи. Они говорили, ну что ты нас критикуешь за нашу политику? А я считаю, что Казахстан – этнократическая власть. Типичный этнократический режим установлен. Это, мол, болезни роста, говорили они мне. Подожди, вот все наладится. Мы отстроим свою экономику, и мы не будем больше притеснять русских. Ничего подобного. Ничего не наладилось. Наоборот, они вошли во вкус. И социологические исследования, которые проводятся время от времени, в том числе по заказу Министерства иностранных дел, а наш МИД, он примерно раз в два года проводит исследования положения соотечественников в некоторых государствах. Ну, кто-то дает это проводить, Казахстан дает, возможно. Узбекистан, допустим, не дает проводить. Ну, более авторитарный такой жесткий режим. Так вот, я очень хорошо помню результаты, которые были, ну, в середине нулевых годов. В 2006 году были получены в декабре. Они на вопрос о том, согласны ли вы переехать в Россию. Опрос, повторяю, проводился среди соотечественников. То есть людей не только русских, но и, скажем, татар, там, коренных народов России. То есть чеченцев, там, башкир там, и так далее. Так вот, больше половины опрошенных на тех или иных условиях согласны переехать в Россию. Откуда? Из Казахстана, из государства, которое, если послушать их официальную пропаганду, утверждает, что у них установлено межнациональное согласие, что у них нет никаких проблем в национальной области. И даже не этот вопрос меня больше всего тогда поразил. У них был вопрос, так сформулирован, сталкивались ли вы с проявлениями национализма на своей работе. Ваш адрес. Почти две трети сталкивались. А что такое презрение национализма на своей работе? Это вот не прием на работу по мотивам. То, что твоя национальность не подходит им. Вот и в Советском Союзе, и в современной России, и равно как и во многих других государствах, такого рода действия администрации считается не просто дисциплинарным проступком, это уголовное преступление. А там две трети почти сталкивались. То есть вот ложь этого государства, ложь этой официальной пропаганды свидетельствует о том, что есть проблемы. Они на самом деле никуда не делись. Да, они приобрели другую форму, но выдавливание по-прежнему идет. Если мы посмотрим такие замеры, скажем, а кто является студентами наиболее престижных отделений, ну, которые готовят, скажем, дипломатов, банкиров в том же Казахстане? Ну, поголовно почти. Это представители титульного этноса. То есть это казахи. Ну что, русские такие бестолковые или там татары? Нет. Значит, это целенаправленная политика. И тот же самый Нурсултан Абишевич постоянно двигается именно в этом направлении. Одно из последних его заявлений в этой сфере – это то, что он поставил задачу перевести графику казахского языка с кириллицы традиционной на латиницу. Точно так же, как поступили в свое время Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан. То есть это еще больше отдалит нас в культурном, ментальном отношении. Это же не случайно делать. Это что значит? Это перевести график. Значит, начать новое поколение учить по новым совершенно книжкам, а прежние куда деть? Да сжечь их в огонь. Знаете, вот в Узбекистане так и поступали. Во дворе университета сжигали учебники, написанные на кириллице. То есть вот ликвидировать те следы об объединении нас в едином государстве, те следы братства, которые были. Казахстан еще пример достаточно действительно такой мягкий, а есть примеры куда более жесткие. Это Узбекистан, это Киргизия, это Таджикистан, это Туркменистан. В Киргизии, вот особенно сейчас, идет такая галтелая волна такого, понимаете, махрового национализма, когда ряд киргизских политиков выступают, а давайте мы у России потребуем оплатить нам 100 миллиардов долларов за якобы произведенный в 1916 году геноцид киргизского народа. Для наших телезрителей я напомню, о чем идет речь. В 1916 году на территории Киргизии было поднято восстание против администрации. Поводом для восстания был призыв на тыловые работы. Была Первая мировая война. Армия сражалась на фронтах. В армию киргизов не призывали. То есть кровью они свое родное государство не защищали. Их призвали рыть окопы. Но были инспирированы вот эти беспорядки. Ну, ведь боевоспособных частей в Киргизии тогда не было. Против кого воевали эти восставшие? Они вырезали станицы казачьи. Они нападали в основном на мирное население. Они нападали на представителей администрации. Конечно, когда стали возвращаться с фронтов люди и увидели, что их родственники убиты, ну, мятеж подавлялся жестко. Так а за что платить? Какой геноцид идет речь? Кто виноват? Любая страна, когда происходит мятеж в тылу, а страна воюет, она, хочешь не хочешь, жесткими мерами подавляет подобного рода мятежи. Еще одно их требование – это вот… Мы согласны вступить в таможенный союз, но вы заплатите нам некое отступное. 5 миллиардов, скажем, долларов они насчитали. За что отступное? А за то, что мы откажемся от контрабанды китайских товаров, которая в массовом порядке живет Киргизия за последние вот годы независимости. То есть мы, то есть нам, переводя на русский язык, что это такое? Мы согласимся не совершать преступления, но вы нам за это заплатите. Вот эта позиция, совершенно такая потребительская, к России и русофобская, она постоянно, примеры ее мы видим во многих странах.
Ну, России приходится платить большую цену за собственную безопасность и за тот, назовем так, кордон стабильности, который вокруг наших границ мы пытаемся сохранить. Но я бы хотел поговорить все-таки о внутрироссийской даже ситуации, скорее. В условиях нашего демографического кризиса, может быть, те 50%, которые хотели бы из Казахстана приехать русских, были бы нам очень даже кстати. Почему Россия не готова принимать своих соотечественников? Почему, к сожалению, не так эффективно реализуется программа по возвращению наших соотечественников в Россию? Как вы оцениваете результаты этой программы и какие перспективы в этом плане? Потому что, конечно, это колоссальный ресурс для увеличения численности населения России.
Вы правы в том смысле, что когда эта программа замысливалась и начиналась реализовываться, то ответственные за это административные политики утверждали, что ежегодно в Россию будет переселяться чуть ли не по 300 тысяч человек в год. На самом деле вот за все годы чуть больше 100 тысяч переселилось. Но 100 тысяч тоже, надо сказать, не такая уж маленькая величина. Почему этого не произошло? Наверное, не произошло по многим причинам. Ну, во-первых, было сознательное противодействие со стороны тех стран, тех политических элит, откуда нужно было уезжать. Ведь это массовый отъезд обозначал бы безусловный факт несостоятельности этих государств, по крайней мере, в сфере межнациональных отношений. И они запрещали и открытие российских консульств, чтобы эти документы нормально оформлялись. Некоторые другие нормы в законодательство вводили, которые препятствовали, ну, тому же перевозу имущества в Российскую Федерацию. Но это часть правды. Другая часть правды состоит в том, что были ведь и серьезные проблемы внутри России. Вот это горько признавать, но у нас очень часто люди рассматривают пришлых людей, приехавших куда-то, допустим, в деревню, как чужаков. Несмотря на то, что это могут быть русские по крови, православные по вероисповеданию. Ну вот ты даже переселился из соседней деревни, до которой там 3 километра, ты всю оставшуюся жизнь все равно будешь чужаком. И некоторые элементы этого есть и в законодательстве России, которые препятствуют. Я поясню, о чем идет речь. Несколько лет назад мне довелось участвовать в качестве консультанта в группе людей, которая пыталась инициировать принятие закона о репатриации. Репатриация, то есть возвращение на родину соотечественников. И знаете, с чем мы столкнулись? Закон был разработан, но все государственные органы, которые давали заключение на законопроект, они отсылали нас к 26-й статье Конституции, к одной из ее норм, которая примерно гласила следующее. Никто не может быть принужден к указанию своей национальности. Вот эта вот норма, записанная в начале 90-х годов, Конституция 93-м, принималась под диктовку либеральных воззрений. Она вроде бы красива с точки зрения либеральной, ну как же, все равны, да, независимо от национальности. Но что она обозначала в нашей ситуации? Мы не могли по закону, не прописывая национальности, принимать всех в качестве репатриантов, потому что нужно было где-то поставить границу. Ну нельзя было принимать там китайцев, да, зулусов каких-нибудь, жителей Бангладеш наравне с русскими Казахстана. А записывать нельзя, потому что это государственный документ, это фиксация национальностей. И поэтому вот этот закон о репатриации, к сожалению, так и не был принят. А Конституция у нас по-прежнему действует. То есть есть нормы внутри России, которые мешают. Нормы, связанные с регистрацией там, и прочим. Конечно, человек хочет стремиться туда, где лучше. Это нормальное явление. А первоначально у разработчиков вот той программы переселения соотечественников было намерение отправить этот массив русскоязычных в те регионы, где мы испытываем некоторые трудности. На Дальний Восток, например. Но если внутри России туда не очень хотят люди ехать по бытовым причинам, из-за причины низких зарплат, там, по многим другим, ну какая была надежда, что люди переедут из других государств? Ведь все-таки сейчас не 90-е годы. Вот эти пожары гражданских войн, они ушли, к слава богу, ушли в прошлое. Люди за 22 года независимости, ну, худо-бедно приспособились. У них есть уже что терять. Очень просто переехать тогда, когда вокруг тебя все полыхает. Ты спасаешь жизнь себя, своей семьи, своих детей, и ты согласен действительно хоть в голую степь, но российскую переехать, где нет этих пожаров. Но сейчас ситуация другая. Сейчас нужно создавать более лучшие условия людям. И нет ничего странного, что эти люди хотят переезжать в Калининградскую область, в Центральную Россию. Они не хотят жить в палатках. Они хотят, чтобы им была работа предоставлена. На это все нужны средства. Экономика России, да, она сейчас не в таком бедственном состоянии, как в 90-е годы. Но сказать, что у нас нет серьезных проблем с наполнением государственного бюджета, откуда бы мы могли большую часть отщипнуть на вот, репатриацию соотечественников, тоже ведь нельзя. То есть есть проблемы экономического плана, есть проблемы несовершенства нашей собственной бюрократии и есть масса других проблем. Отвечаю вот на ваш вопрос.
Ардар Аширович, большое спасибо за беседу. Очень интересно и подробно вы рассказали о тех вопросах, которые интересуют многих наших телезрителей.
Всего наилучшего.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный.
и пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.